дорогие братья, сестры, друзья, все, кто сегодня присутствует в этом доме молитвы, мы самые счастливые люди на земле. Иоанн говорит, блажен читающий и слышащий Слово Божие и соблюдающий его. Господь подарил мне вот такую возможность посетить церковь, которую много слышал с Абрамом Исааковичем. Мы уже знакомы давно, а так вот не получалось. Сегодня Господь подарил мне особую милость видеть тех, о ком я слышал, кто молился нас, кто содействовал нашему служению там, на Украине, в России. Желаю вот в этом общении, когда я ехал, имел такую цель, что-то от вас взять, поделиться верой общей вашей, чтобы вы поделились своими благословениями, какими Господь благословлял вас. А я поделюсь тем, что Господь положил мне на сердце сегодня. И так Павел говорит, чтобы мы утешались верой общей, вашей и моей, потому что веруем в одного Господа Иисуса Христа. Я прочитаю два места Священного Писания, которые, ну, об одном говорят. Первое – это послание римлянам, 8 глава, с 35 стиха. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас, всякий день считают нас за овец, обреченных на заклание». Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. И второе место Писания – это Исаия, 54 глава, 17 стих. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». Братья и сестры, друзья, когда вот, ну, в более узком кругу я встречался, так вот беседовали, ну, когда церковь так маленькая, у нас есть группки, которые 15, 17, 20 человек, и, ну, ближе к ним. И так, может быть, не проповедь, не служение, а беседа, я задаю им вопросы, они мне задают. И вот когда так время от времени задаешь, вот, вопрос, прочитав вот эти места, что первое бросается вам в глаза? Какая основная мысль здесь заключена? Как правило, отвечают, что здесь обетование Божье, ободрение, утешение. Это слово вселяет в сердце христианина уверенность, что Господь при самых трудных, безнадежных, отчаянных обстоятельствах нам даст не отчаяться, даст сил перенести, ободряет в надежде на вечную жизнь, где скорби не будет, где Бог отрет всякую слезу с очей, даже где и вздохи прекратятся. И правильно. Но это только одна мысль, которую я здесь вижу. Хотя это очень важная мысль. Братья и сестры, ни одно орудие, говорит Исаия, не будет успешно сделано против тебя орудие. Павел говорит, что ни смерть, ни жизнь, перечисляет дальше еще некоторые обстоятельства, которые могли бы кого-то отлучить от любви Божией. А нас, говорит он, никакая другая тварь не может отлучить от любви Божией. Во втором послании к Коринфянам, в первой главе, апостол Павел называет Бога своего, Бога нашего, братья и сестры, Богом утешения. С 3 стиха мы читаем, 1 глава, 2 Коринфянам, с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Братья и сестры, я сам это испытал. Вот тот мир, тот покой, который дает Господь, по мере того, как умножается в нас страдание Христово, говорит Павел, умножается Христом и утешение наше. Я знаю, что вот когда были времена гонений, преследований, многие из вас, присутствующих здесь, испытали это. Знаю, что в одной церкви, там у нас в области, брату одному становилось плохо, очень плохо физически, тогда, когда приходила милиция. Да я скажу, что и о себе не могу сказать, что слишком уж я смелый был. Вроде бы страха не было, вроде бы уступок не было. И когда уже судили меня, на вопросы те, которые казались в церкви, не отвечал. Совесть моя свободна, я руки своей братской кровью не запачкал, то есть никого не предал, не выдал. И, однако, я не знаю, как вы, братья и сестры, кто испытал, ну, времена те, помнят времена гонений. А я, когда приходила милиция, ну, начинала коленки особенно бить такая противная дрожь. И так вот коленки сжимаешь, чтобы милиция это не видела, чтобы не сказали, ага, смелые против нас выступать, а смотри, дрожишь как сам. А сам молюсь, Господи, да помоги с этим Адамом справиться, ветхим. Ведь он дрожит, сердце-то мое упование на тебя не потеряло. И каждый раз, даже вот уже время, некоторое спустя, когда прошло уже, ну, такие трудности, начало потепление, свобода, благовестие, и то хлопнет дверца машины где-то недалеко от молитвенного дома. Инстинктивно уже как-то, ну, берешь Библию, сборник, и быстрее прятать, убирать со стола. Потому что, ну, привыкли так, что в недруги зайдут и могут вырывать, забирать. Они дорого нам доставались, и нужда большая в них была. И я готовился внутренне, что рано или поздно меня арестуют, что рано или поздно придется испытать узы и скорби. Часто идем с собрания молитвенных, и жену свою предупреждаю, вот так и так будет, не переживай. Она меня ободряет, что Господь не оставит. И как-то так вот, ну, ободряли друг друга. Ну, а повторяю, что когда приходили эти люди, все равно вот какое-то время переживал такую внутреннюю борьбу. Ну, скажу, вот когда... Ну, а мысли были где-то внутри такие, что как я встречу вот этот момент, когда, ну, дома ли, по пути, где-то на собрании, в другом городе, в другой церкви, меня возьмут, арестуют. Как я себя буду чувствовать, не знаю. Как я переживу этот момент? Потом, может быть, привыкну, но как переживу начало вот этого пути? И вот настал тот момент 25 января 1994 года, когда мы стоим с одним братом в Луганске на автовокзале, ждем троллейбуса, его долго нет, и вдруг подходят два молодых мужчины и говорят: «Приветствуем, братья». Я смотрю, таких в Луганске братьев не знаю, думаю, может быть, откуда-то с другого города. Ну, когда эти братья, в кавычках, подошли ко мне с двух сторон и так крепко по-братски взяли за руки, я понял, все понял. Первая мысль мелькнула: может быть, заберут и отпустят. А вторая сразу, какой-то тихий голос, ну, так внутри себя я услышал, готовься к разлуке и долгой разлуке с женой, с детьми и с церковью. Ну, так оно и получилось. 4 года эта разлука длилась. Но, братья и сестры, вот в тот момент, когда вот я был уже в их руках, Удивительный мир посетил сердце мое. Удивительный. Я никогда больше за 37 лет своего верования такой близости с Господом не испытывал. Вот как будто дитя на руках у матери, прижато к груди, и оно тихонько так посапывает, питается молочком, и ему больше ничего не нужно. Или как дитя ударилось, плачет, бежит к маме, мама поцеловала, прижала головку, и ребенок успокоился. Вот такой удивительный мир. Пульс ничуть не изменился, не забился, ровно бьется, как будто я к друзьям на именины еду. Удивительный мир Господь послал в этот момент в сердце мое. Конечно, Господь давал мир и моим братьям на сердце после какой-то борьбы. Иногда доходило дело и до курьезов. Брат Рудольф, мы с ним много ездили, он рассказывает, сижу на допросе однажды, и тоже такая, говорит, в коленках дрожь, я успокаиваю себя и никак не могу успокоиться. А следователь, я ему ничего не отвечаю, и он сам вопросы задает, не отвечаю, он сам ответы пишет, нагнув голову. А я пытаюсь успокоиться, наконец, хлопаю себя по коленке, говорю, перестань сейчас же, вслух вырвалось у меня. А следователь изумленно поднимает голову, что? А я извините, говорит, это я не вам. Но так или иначе, Господь успокаивал и давал мир в сердце. Рассказывают, что двум художникам дали задание такое, на изобразить вот мир. Любой сюжет, любое он мог изобразить, но только чтобы был изображен мир, покой. Один изобразил озеро, окаймленное так деревьями, безветренная погода, в воде озера отражается небо, облака. Второй художник изобразил ревущий водопад, и над водопадом протянута ветка дерева, а на этом дереве птичка, свившая гнездо, беззаботно распевает свои песни. Комиссия присудила первую премию второму художнику, потому что первую картину назвали «Застой», а вторую действительно «Покой». Покой среди вот этих, ну, кажется, очень трудных, безнадежных, отчаянных обстоятельств. Это первая мысль, которая заключена в прочитанных выше стихах, что Господь среди вот больших скорбей и испытаний дает, умножает даже, написано, и утешение свое. По мере того, как умножается в нас страдания Христовы, мы читаем дальше, умножается Христом и утешение наше. И, как написано в 106-м псалме, отправляющийся на кораблях в море, совершающие дела на больших водах, видят дела Господа. Что это такое большие воды? Речка – это большая вода или нет? Назвать большой ее трудно, хотя есть большие реки, но все равно видно берега. Озера можно некоторые назвать, потому что есть озера, когда на середине озера не видно берегов. Большие воды – это моря, океаны, где суши не видно совсем, где капитан корабля может рассчитывать на свою опытность, на надежность корабля, на послушание матросов, экипажа. И вот, братья и сестры, иногда Господь отрывает нас от привычных нам обстоятельств, от удобных молитвенных домов, от уюта семьи, от гарантированной такой работы, отрывает. И мы здесь проверяем, вернее, мы здесь сдаем экзамен. Здесь Господь в таких обстоятельствах проверяет нас на наше упование. Имеем ли мы его? На что мы опираемся в жизни нашей? На зарплату, на отца, на мать, на детей? Или на Господа, который в любой момент может дать, даже тогда, когда мы не имеем. Слава Богу, если мы говорим так: «Только в Боге надежда моя, погибла сила моя, говорит пророк, вся надежда моя на Господа». Благослови Господь, братья и сестры, нас надеяться только на Господа. Обстоятельства могут измениться в любом месте, в любом государстве, но Господь никогда не постыжает уповающих на Него. Написано: «Надеющийся на Него, уповающий на Него не будет постыжен. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И для вас, и для нас. Как поем мы в одном гимне, тот же Господь и у вас, и у нас, не постыжает уповающих на Него». Вторая мысль, которая заключена в этих отрывках Священного Писания, братья и сестры, вот такая. Пророк говорит: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Павел говорит: «Никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». А как мы это узнаем, братья и сестры? Как мы узнаем, что действительно Слово Божие, ну, оно истина? Именно вот это, то, которое мы прочитали. Как мы узнаем? Просто на веру? Да, мы верим. Но еще Господь в своем изволении хочет, чтобы мы сами это и убедились в этом, в истинности слова и в истинности его обетований. Каким путем? Я понимаю так. Если пророк говорит, что ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, это означает то, братья и сестры, что дьявол, противник Бога и наш противник, все орудия, которые только он сможет выдумать в своей сатанинской злобе против Бога и святых его, он все против церкви испробует. И Господь допустит это, что все орудия против церкви будут испробованы. Но ведь церковь – это мы с вами. Это значит, против нас с вами, желающих соблюдать заповеди Господни, будут испробованы все вот эти сатанинские орудия. Все его замыслы против церкви будут испробованы. И я скажу, вот дьявол не брезует никакими способами. В нашем городе, в Макеевке, как-то состоялась выставка орудий инквизиции, которыми в средневековье пытали лучших сынов и дочерей Божиих, которые за то, что самостоятельно читали Слово, за то, что, пережив возрождение, они не признавали над собой в первую очередь Господина, это Господа Иисуса Христа, их объявляли еретиками и под пытками, ужасными пытками их заставляли отречься, как называли инквизиторы, от ереси, хотя они исповедовали истинное евангельское учение. Когда я зашел на эту выставку и сфотографировал, попросил разрешения: «Не, пожалуйста, внеси там определенную плату и сфотографируй». И в это время проходили школьники, тоже как, ну, учителя по-своему им объясняли, конечно, со своей точки зрения. Проходили школьники. Девочка одна, увидев вот это все, стало ей плохо. Она упала на стул, преподаватель смотрит, испугался, подбежал, махает там, что-то бумагу взял, и чтобы воздух дать ей, и чтобы она пришла в себя. Братья и сестры, девочка только увидела орудие, она не испытала ничего более, но тогда дьявол направлял против верующих пытки такие вот. Ну, древние, может быть, такие, ну, примитивные пытки дикарей, когда ломали ноги, руки, позвоночник, прокалывали череп, дробили череп, растягивали и члены руки, ноги выдергивали из суставов. Церковь прошла через это. Дьявол в своей изощренности здесь потерпел неудачу. Кое-где он имел успех, но кое-где, а в основном Мы с вами свидетели, сами мы являемся свидетелями исполнения Божьего обетования самого Иисуса Христа, который сказал: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Вернее, Иисус сказал: «Я создам церковь мою, которую не одолеют врата ада». Действительно, эти орудия, направленные против церкви, не были успешны. Настал сегодняшний век, современный. Ну, сегодня 21-й. Сегодня здесь сидят многие, помнят прекрасно, что было в 20 веке. И когда мы видели фотографии наших братьев Вани Моисеева, когда видели фотографии Николая Хмары, многие здесь с Алтайского края знают этот случай, то мы видели и убеждались, что современный цивилизованный человек недалеко ушел от дикаря. И также такими изощренными пытками пытались заставить отречься детей Божьих от Христа. Не получилось. И это орудие, направленное против сыновей церкви и дочерей, не оказалось успешным. Были и более изощренные пытки. Когда братьям нашим, находившимся в узах, в пищу или в чай, вкладывали такие психотропные вещества, которые отключали его контроль, и он мог говорить, отвечать на вопросы, которые ему задавали, и все пытались узнать, где находится Крючков. Двое братьев, я знаю, свидетельствовали об этом, и один рассказывал: я так перепугался, неужели я, вот находясь в таком состоянии, мог сказать лишнее и послужить, ну так вот, предательству брата. Слава Богу, что и это орудие, направленное против церкви, не было успешно. Я знаю, что те, которые боролись с нами, пытались и другое сделать, и направляли на самое дорогое, что есть у нас, у людей семейных, это на наших детей. Помню, вызывают меня в школу. Я-то меньше ходил. Жена, помощница моя, подруга, больше ходила, ну а потом пришлось таки и мне идти. И угрожает: мы отнимем у вас детей за то, что вы их воспитываете, за то, что в религиозном духе, за то, что с раннего вот такого возраста вы забиваете им голову этим религиозным дурманом. Я ей сказал так: да, я говорю, у меня силы против государственного, против общественного, против производственного, против школьного атеизма не хватит. Она, недослушав меня, перебивает: да, и с таким довольством, с улыбкой, думает, что я признал себя пораженным. Я говорю, говорит она: да, у вас сил не хватит. Я говорю: ну тогда, когда у меня не хватит сил, за меня вступится мой Бог, на которого я уповаю, который на меня еще в стыде никогда не оставлял. Рассказывал брат один, мы недавно имели встречу, он говорит: в те годы я еще находился в зарегистрированном собрании. Нет, уже он вышел. И только вот начала образовываться церковь, та, которая независимая от регистрации. И он говорит, сразу, ну, недруги стали бороться против нас. Вот вызывают пресвитера, который недавно был рукоположен, так, молодой брат. Ну, уже имел нескольких детей, и я, говорит, уже пятерых, так вот, мало-мало, меньше имел. И вот против нас возбудили дело. Товарищеский суд, который затем, ну, имел право передать решение товарищеского суда в прокуратуру, и стоял вопрос, чтобы лишить нас отцовства, родительских прав. Когда, ну, решение такое было принято, как обычно в то время единогласно, по требованию общественности, поднимается пресвитер и говорит: товарищи, я не хочу, чтобы моих детей у меня отнимали. Я люблю их и хочу воспитывать. Я подумал, осознал, что я заблуждался, Бога никакого нет, и я отказываюсь от Него. Все верующие, которые присутствовали на этом суде, нагнули голову. Это было для них неожиданно, это был удар для них. И для меня, говорит, это было ударом. Они с улыбкой говорят, ну-ка, повтори еще раз. Повторяет. Вынужден повторять. А чтобы мы убедились, что ты не обманываешь нас, а ну, бери папиросы и закуривай здесь же. Берет, закуривает. Снимают с него решение суда. Все, можешь детей воспитывать. Господь, говорит, рассказывал брат, укрепил меня, дал силы не смолодушествовать, не отступить. Хотя сердце кровью обливалось, но знал, что Господь сверхсилы еще никому не попустил быть искушенным. Так мы читаем 1 Коринфянам 10:13. Я верил, что Господь, там же написано, который допускает эти искушения, даст облегчение, чтобы я мог перенести. Прошло небольшое время, не получилось. Господь разрушил замыслы, и дети, говорит, остались при мне. И Бог дал силы их воспитать учение Господним, и они сегодня, говорит, все члены церкви, несколько его сыновей, служители. Иду, говорит, я как-то с одним из своих сыновей, который тоже несет пресвитерское служение, и вдруг присмотрелся к одному, ну, человеку, у нас их называют бомж, человек без определенного места жительства, который трогается в мусорнике, нагинается, собирает окурки. Говорит, стой, говорит. Это же, говорит, Василий Сергеевич, наш пресвитер, бывший. Подходит к нему, Василий Сергеевич, что ты делаешь? А что мне остается делать? Дети, говорит, от меня отказались, ради которых я от Христа отрекся. Выкинули меня на улицу, я теперь, говорит, ни Богу не нужен, ни детям своим. Потерял и детей, потерял и вечность. Ну ты приди в собрание, покайся. Нет. Мне уже прощения нет. Я иду в ад. Ужасно. А слава Господу, что Господь вот в таких обстоятельствах дает силы переносить. Никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Нас пытались изолировать вот колючей проволокой. Братья и сестры, но я только за колючей проволокой узнал, как крепки узы любви, которые соединяют нас разных по национальности, по возрасту, в одно тело, в один организм, благовоние которого является Господь наш Иисус. Я знал, что моим братьям и сестрам, которые находились в узах, которые прежде меня прошли, много дарят, посылают открыток, писем, особенно на праздники. Я это знал. Но я совершенно не ожидал, когда мне на день рождения, это, ну, семейный праздник, куда приглашают так узкий круг, когда на день рождения мне из Миролюбовки, это в основном церковь, состоящая из братьев и сестер немецкой национальности, пришло 25 поздравлений. Для сравнения, я не хочу уничижать свою церковь. Пришли поздравления, не помню, 3 или 4, само собой, из семьи, оттуда 25 поздравлений. Однажды я иду по зоне, начальник зоны говорит, слушай, круговых, а тебе из-за границы идут письма. Ну, так говорю, дайте мне их читать. Нет, нельзя, не дадим. Ну, говорю, спасибо за то, что хоть сообщили. И а сердце так наполнилось радостью. Прихожу я однажды с работы, ну, обычно на койке бросают почту заключенным. Пока с работы пришли, уже разложены. Только подхожу к своей койке, кинул взгляд, лежат письма. И сразу понял, что это заграничные конверты. Братья и сестры, когда милиция арестовывала, сердце не дрожало. А тут так вот заколотило сердце. Открываю, два со Швейцарии, одно с Германии. Жалко, что не записал адреса. Никогда не думал, что мне, заключенному, которому говорили, тебе нет места на нашей земле, ты ешь наш советский хлеб, что мне придется быть в Германии, там, откуда пришло это письмо. И знаю, что братья и сестры жили в России, так правильно написано, грамотно, на русском языке, несколько всего строчек, там 2 или 3 строчки. Брат, мы помним о вас, мы любим, мы молимся. Это ниже, а выше такие слова, которые я забыть не могу. Уважаемый господин начальник лагеря, умоляем вас, отдайте наше письмо нашему брату. Я думаю, Господи, сколько же времени провели в молитве, чтобы эти несколько строчек, единственное письмо среди многих, которые от вас приходили, прорвалось через колючую проволоку, прорвалось через расстояние и попало мне в руки. Еще немножко. Брат Герард, 5 минут можно еще? Еще пришло время мне получать бандероль. Раз в 4 месяца можно килограммовую бандероль было получать. Жена пишет: Саша, почему не пропустили бандероль? Ты что, нарушение какое-то там тебе записали, лишили права? Пишу письмо: нет. Она посылает второй раз возвращается. А потом мне уже рассказали секрет. Пришла бандероль с ФРГ. Лежит там, и они не знают, что с ней делать. Возвратить назад — международный скандал. Отдать мне — ну, такого еще не было. Это произвело эффект такой бомбы, которая разорвалась там в лагере. Весь лагерь гудел. Это было свидетельство. Потом в оперчасть всю собрали работников оперчасти, это КГБ в лагере. И в присутствии их я распечатаю эту бандероль, высыпаю там половина бандероли изюм, половина орешки. Они говорят: кто у тебя в Германии родственников? Я говорю: никто, никого, только братья по вере. Почему мне не присылают таких бандеролей? Ну, потому что вы не дитё Божие, потому что вы не христианин, а мы христиане, это одна семья, даже на расстоянии, даже разной национальности. Я говорю: даже так. Удивительно, вот я говорю, опять-таки, сила любви, которая соединяет нас, вот, на расстоянии. Еще на одну мысль, коротко совсем, хотел бы обратить внимание. Братья и сестры, Павел говорит: но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Не своей силой, не своей мудростью мы перенесли вот эти скорби. И, братья и сестры, если Господь допустит еще до всех нас и до вас, может быть, опять не будем надеяться, что своими силами нам придется переносить. Все сие, говорит Павел, преодолеваем силою возлюбившего нас. И только сила не в нас, а в Господе. Се даю вам власть наступать на всякую вражью силу, говорит Господь Иисус, а сила у Него. Один случай. Однажды, когда нас забрали еще на свободе в милицию, захватили на братском общении, и вот там ждем в отделении, по очередности с каждым из нас беседуют, да, и слышу, разговаривают так, милиция между собой, там помощники дежурного, милиция, наряд милиции. Помощник дежурного говорит: был я, говорит, на пляже, ребята, купаюсь так, ну, разделся, снял с себя одежды, купаюсь, а потом вышел на берег, и рядом задралась компания так. Выпили, начали драться, я к ним подхожу: а ну прекратите сейчас драку, посмотрели на меня: а кто ты такой? Я милиционер, они меня, говорит, раз, два по зубам: иди отсюда, милиционер. Я, говорит, к своей одежде, одеваю форму и к ним снова. Они видят, в самом деле милиционер. И кто куда, братья и сестры. Он что, сильнее стал? Нет. А почему испугались? Мундир — это что? Знак власти. И, братья и сестры, скажу, что мы находимся под рукой Божией. И нам Господь дал не силу, а власть наступать на всякую вражью силу. Поэтому поможет Господь нам надеяться не на себя, а на Него. Один последний случай, я несколько слов хочу сказать к тем, кто еще не покаялся. Поспешите в руки Божьи, тех, кто не отдал свое сердце Христу. Потому что здесь вы подвергаетесь большой опасности. Помню, в Харьковской области был однажды такой случай. Ну, это уже почему, не могу я сказать. Но был случай, что одна сестра, член церкви, стала одержимой. Видно, допущен был грех, и дух зла вошел в нее. И кричит не своим голосом она. Церковь назначила пост, молитву, чтобы совершить молитву с повелением об изгнании. А муж этой сестры неверующий, и сколько так расположен был, в свой дом даже приглашал по домам, когда собирались, вот, а сам не каялся никак. Только начали совершать молитву, и тут пришла милиция. Ну, видят такое дело, женщина кричит не своим голосом. Служители повелевают именем Господа Иисуса Христа, дух нечистый, выйди из него. И они не решались, ну, милиция, помешать. Потом этот дух зла как закричит, а можно я войду в этого человека, и показывает на мужа этой, ну, сестры. Этот, как подрубленные ноги оказались, падает на колени. Господь Иисус, прости меня, возьми меня под свою защиту, не допусти. Сразу понял, куда надо бежать. Сразу понял, что имя Господа крепкая башня, но туда может убежать только праведник и быть в безопасности. И сразу покаялся, и понятно, что этот дух зла не вошел. Милицию как ветром сдуло. А потом уже брата вызывают служителя на следующий день и говорят, ну как, получилось у вас? Да, слава Богу, освободилась, радуется. А вы не повелели, чтобы он у нас вошел? Нет, говорю, не повелели. Мы, говорит, молимся о вас, чтобы Бог дал и вам покаяние. Поэтому тот друг дорогой, кто еще не покаялся, поспешите к Господу. Только там вы будете себя чувствовать душой своей в полной безопасности. Да поможет в этом вам Господь. Аминь.